Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Спонсор выпуска ООО «СК «Столица» представляет жилой квартал бизнес-класса «Скайфорд».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
А добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». В студии «Эхо Москвы» RTVI, ведущая передачи Ксения Ларина. А напротив меня Николай Усков, историк, журналист, руководитель издательского дома «Живи». Так это называется?
Да, медиагруппа.
Проект «СНОП». Проект «СНОП». Визитная карточка. Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. Здрасте.
У нас сегодня такой день печальный, поскольку провожали в последний путь замечательного человека, замечательного писателя, знаковую фигуру, безусловно, в нашей культуре, не только в культуре, наверное, Бориса Натановича Стругацкого. Меня поразил тот факт, что он, как и его брат, который ушел из жизни уже достаточно давно, завещал развеять свой прах над Пулковскими высотами. Не захотел могилы, не захотел камня со своим именем. Это тоже, наверное, вот что-то важное в человеке вскрывает уже после его ухода, вот в его личности. Что для вас это имя?
Я не поклонник фантастики, честно, но, разумеется, конечно, все равно там так или иначе, Борис Стругацкий, вообще Стругацкие, братья Стругацкие, да, они, конечно, прошли через там, мою жизнь, жизнь далекую от фантастики, честно. А, так или иначе, мы, конечно, там смотрели фильмы и всей страной, и какие-то вещи, там, какие-то книжные истории. А, мне кажется, что в последние годы он как раз был таким нравственным авторитетом, которого нам очень не хватало, да, в России вообще вымирают авторитеты. Сначала ушел академик Сахаров, да, потом Лихачев, такие знаковые фигуры. Да, Солженицын, как бы мы к нему не относились, наверное, люди либеральных взглядов к нему относятся прохладно, но, тем не менее, безусловно, это авторитет. Да? И на этой неделе ушел Борис Стругацкий. Это очень печально, потому что вообще в стране не остается каких-то точек опор. Не остается людей, которых, безусловно, принимают правые и левые, и либералы, и консерваторы, да, и прислушиваются к их мнению. Да. Мне лично вот этого будет не хватать, поскольку всякое его публичное выступление, всякая переписка, он был членом клуба СНОП, в том числе и писал довольно так активно. Для нас мне будет не хватать именно его голоса, потому что кругом звучат какие-то голосята. И в стране не остается крупных масштабных людей, которых уважают поколения. Да? Это, безусловно, человек, на книгах которого, на фильмах по его книгам выросли, в общем, миллионы людей, да, которым фантастика была просто близка, понятна, интересна.
Тем более такая.
Да,
фантастика.
И он абсолютно, он человек, который сформировал детство многих людей, и, безусловно, эти люди совершенно по-другому прислушивались к нему. Печально, что на смену мало кто пока претендует. В России.
Потому что как бы сейчас не очень понятно, на каком языке разговаривать с людьми, потому что вот те же Стругацкие, понятно, что это фантастика, но, как мне кажется, это та фантастика, которая заменяла реальную жизнь, которая заменяла реальные мысли.
Это да? Была во многом, нет, это была во многом попытка показать, в какой стране мы живем,
да,
просто, так сказать, да. Перенесясь в пространство и времени.
А,
безусловно, это была так, глубоко диссидентская литература, конечно, но ценность ее именно в том, что, будучи глубоко... В этом, видимо, какая-то философская задача фантастики, да, это зеркало, которое показывает, какие мы, да, но, так сказать, история показывает прошлое, да,
ну,
фантастика
да.
Показывает будущее, и это зеркало все равно глубоко, так сказать, связано с нашим временем. А, тем не менее, да, они смогли же увлечь своим стилем, своими образами, своим провидением. Действительно, миллионы людей, очень разных, да, это не там, с огромным уважением отношусь к академику Лихачеву или к академику Сахарову, но понятно, что аудитория и того, и другого была неизмеримо уже.
Конечно.
Неизмеримо уже. И, конечно, эти два крепких брата, они очень много сделали для формирования нашей современной культуры.
Ну, вот тут наши слушатели, которые пишут свои реплики на СМС, они сравнивают Стругацкого, как это ни странно, с Высоцким и с Акуджавой. Наверное, в какой-то степени это...
Безусловно, это авторитеты поколений.
Степень влияния, да, еще, да?
Я думаю, охват, что скорее даже я бы сравнил все-таки с Высоцким, потому что Акуджава все равно был, конечно, там, замечательным поэтом, прекрасным исполнителем, но интеллигентским, глубоко интеллигентским кумиром. Высоцкий человек, который сумел объединить нацию. Его слушал и Брежнев, и самый распоследний диссидент, да, и рабочий, и колхозник, и генерал там, армии. Это был абсолютный вот такой, такая скрепка нации. Да. Вот Стругацкий в этом смысле, конечно, к нему ближе, потому что их читали все. Их читал, ну, во всяком случае, я помню, школу. Да, то есть это был просто вот маст, да, для всех.
И... Ну, потом, смотрите, все-таки то поколение, та страна, та Атлантида, которая ушла уже под воду вся, это, как мы говорим теперь, литература-центричная страна. Сегодня так вряд ли можно сказать о России, к сожалению. Совсем другая страна сегодня. Это я плавно перехожу к нашей следующей теме, которая, в принципе, близка вот, вот этому гуманитарному пространству. То, что сегодня происходит с классическим гуманитарным, русским гуманитарным образованием. Потому что все, что вот мы в последнее время обсуждаем, вот эти списки неэффективных вузов, я посмотрела эти списки, которые вот опубликованы на сайте Министерства образования, так или иначе, чуть ли не половина всех этих вузов, которые признаны не слишком эффективными, они так или иначе относятся к гуманитарному пространству. Это либо творческие вузы, искусство, театр и прочее, прочее. Это либо вузы педагогические, это вузы классические, университеты, ну и литературные, собственно говоря, сами по себе, тот же литературный институт имени Горького. Как вы объясните, что это такое? Это такая кампания за то, что было лучше, или за то, что было хуже?
Знаете, проблемы образования, они очень разнообразные. То есть, с одной стороны, безусловно, в России очень низкий уровень высшей школы, да, и мне страшно в этом признаваться, я выпускник МГУ, но, честно, у меня было много претензий к Московскому государственному университету в ту пору, когда я учился, это была еще очень неплохая пора. Это был конец 80-х, и звездные профессора, и высокий уровень стандартов, да, и огромный конкурс, это все еще было, да. Но даже тогда я уже чувствовал узость каких-то мест, замшелость и какую-то обреченность всего, что я видел. Да. Потом ситуация менялась, она менялась то в лучшую, то в худшую сторону. Очень помогли неправительственные коммерческие фонды, потому что они, собственно, в отсутствии любой или вообще поддержки со стороны государства, они, конечно, спасли российскую науку в тот момент, потому что...
Это вот 90-е годы,
да? В 90-е годы, потому что там лично я, там, кому нужна вообще, кому нужны какие-то историки из России.
А вы тогда работали как раз в МГУ, преподавали,
да? Я преподавал, и, собственно, там, то, что я смог сохраниться там, в течение, в общем, тяжелого десятилетия, да, в науке и что-то сделать, да, это было возможно только благодаря, конечно, поддержке там, каких-то благородных там, немецких фондов. Я занимался немецкой историей, которые давали деньги на исследование немецкого монашества русскому студенту и потом русскому преподавателю. То есть, это достаточно странная была ситуация. Я уже тогда понимал, что в особенности гуманитарная наука в современной России обречена, и это очень печально, потому что одна из самых главных проблем, наверное, страны в отсутствии культурных людей во власти в большом критическом количестве. Да? Даже в советское время, при том, что советской страной управляли люди полуграмотные, но они сохраняли какое-то почтение перед академическими там, регалиями, да, они там реально защищали высшую школу, как-то ее. То есть был, конечно, период полного краха, да, но в конечном итоге они сохранили такое еще царское почтение перед наукой, перед просвещением. Да? И в советское время, безусловно, конечно, гораздо больше внимания уделялось и гуманитарным наукам. Хотя, казалось бы, была технократическая страна, да, с культом физики, да, с культом материи. Да. Тем не менее, гуманитарные науки существовали. И, в общем, несмотря на диктат ЦК КПСС,
рассадник либерализма,
я могу назвать очень много имен, которые просто перевернули сознание. Да. Да, не только в нашей стране. Там, того же Аверинцева вспомнить, или Гуревича. Да, это всемирно известные ученые. Если только назвать вот, там, людей, которых ну, там, я знаю, да, по своей прошлой профессии. Сейчас, мне кажется, те, кто находится во власти, да, они имеют такой вот из 90-х, наверное, подчеркнутое пренебрежительное отношение к ученым, как к каким-то маргиналам, которые все время клянчат денег. Да?
Причем к ученым именно, наверное, к гуманитариям, к
биологам, да,
это вообще непонятно про что.
Непонятно про что, непонятно зачем это народу. Да. Да? Вы там читаете по латыни, изучаете древнегреческий, зачем это нам? Да? У нас и так все есть, да? Нам это не нужно. Но потеря, на самом деле, уровня гуманитарной культуры, это, конечно, на самом деле будет национальная катастрофа, потому что гуманитарная культура, она незаметна, да, она является таким воздухом, да, но она на самом деле транслирует очень важные ценности, и она формулирует новые смыслы, да, она, собственно, движет народы вперед, она формулирует цели, мотивации, и отказаться от гуманитарной культуры или там как-то ее, так сказать, нивелировать, это означает, в общем, отдать в какой-то момент власть, в общем, быдлу и гопоте. Это неизбежно, потому что именно в гуманитарной науке рождаются основные мотивации, смыслы человеческой цивилизации. И я бы просто сравнивая с ситуацией на Западе, там тоже не все просто с гуманитарными науками, их тоже прессуют, их тоже сокращают, их тоже, так сказать...
Но там есть брендовые вещи,
но
которые они не отдают.
Но там есть брендовые вещи, да, никто никогда не отдаст национальную историю или всемирную историю, никто никогда не отдаст филологию. То есть есть определенные там важные там для любой культуры, для самосознания народа вещи, да, изучать родной язык, да, или изучать родную историю, да, это абсолютно просто вот необходимо, да, необходимо нам для того, чтобы чувствовать себя народом, нацией, двигаться куда-то вперед, вообще понимать, кто мы, куда мы идем и зачем мы вообще живем. Но, по-видимому, у нынешней власти вообще нет этой задачи, да, сравнение цифр там бюджетов образования и здравоохранения, то есть инвестиции в человеческий капитал и оборонного бюджета, красноречиво свидетельствует об уровне культуры просто людей, которые находятся у власти. Это люди бескультурные, с моей точки зрения, глубоко бескультурные.
Я вот буквально перед программой посмотрела там, что в Петербурге творится, там вот эта кафедра знаменитая Санкт-Петербургского университета, кафедра филологии, которая известна на весь мир, одна из лучших кафедр мира. Ее сами сокращают, судя по всему, они просто хотят, в принципе, вообще от нее избавиться, похоже, потому что они там сокращают и бюджетные места, и сокращают, и, естественно, должности преподавателей, профессуры. Дошло до того, что письма уже пишут из Эстонии, из Германии, коллеги, филологи из разных стран мира,
чтобы радиослушатели понимали, что зарплаты так называемых профессоров, это там 16-17 тысяч рублей в месяц. То есть это просто, я не знаю, что это такое. Я считаю, что это оскорбительно для страны, которая, в общем, хорошо себя чувствует.
А вы слышали, что по этому поводу сказал министр образования и науки господин Ливанов? Что те, кто получает меньше 40 тысяч рублей, это люди низкого уровня, профессионального уровня.
Я считаю, что и 40 тысяч для профессора – это смехотворно просто.
Но здесь как-то, наверное, все-таки причинно-следственная связь нарушена. Платят там деньги такие не потому, что они плохие педагоги.
Я понимаю, что у министра Ливанова, кстати, не намного больше зарплата, но у министра Ливанова есть административный ресурс. И, как мы знаем по жизнедеятельности других министров, они неплохо пользуются этим административным ресурсом для того, чтобы чувствовать себя прекрасно. А вот у профессора какой у него административный ресурс? Что? Этот человек вынужден, вместо того, чтобы заниматься наукой, да, вынужден просто зарабатывать себе элементарно на хлеб. Ботинки не может себе нормальные купить. Это позорная ситуация. Причем эта ситуация чуть-чуть улучшилась по сравнению с 90-м. Я поддерживаю отношения, конечно, со своими коллегами, но опять-таки, если бы не чудаки за границей, которые по-прежнему поддерживают интерес к истории их стран, да, в других странах, да, вот там англичане поддерживают интерес к истории Англии в России, да, и поэтому дают какие-то гранты, да. Вот если бы не это, то я не знаю, как бы существовала, например, там фундаментальная история всеобщая. Я просто не представляю.
Вообще все это похоже такой философский пароход, только в таком метафорическом смысле.
Нет,
да?
Мы наблюдаем, все это столетие, да, мы наблюдаем в общем последовательное уничтожение страны Россия, и, к сожалению, оно не остановилось с возрождением Российской Федерации.
Но есть патриоты на свете. Кстати, о гопоте. Так и скажите, казаки являются коренным народом. Но это народ, а не ряженое быдло, пьянь какая-то и бутафория. Это не отрывок из художественного произведения, это из заявления атамана Всевеликого войска Донского Павла Серикова, который он вот озвучил в средствах массовой информации. Дело в том, что вот это вот самое всенародное Всевеликое войско Донское заявило о том, что они требуют признать казаков, или казаков, как правильно, этносом российским, признать их народом, получить по этому поводу, естественно, возможность создания собственной автономии, ну и все остальные, все, что к этому обычно определяется. Эта тема не новая, она уже несколько раз возникала в нашей истории современной, поскольку казаки послили казаки в последнее время активно о себе заявляют, не только как единицы правоохранительной, да, но еще и нравственной, охранительно-нравственной, а теперь уже, естественно, народ. Вот наш товарищ, наш коллега из Оренбурга, буквально в нашей студии сидит, он нам сейчас рассказал, что и в Оренбурге местные казаки требуют признать их отдельным народом. Ну, вы как историк нам скажите, насколько это вообще...
Ну, если совсем далеко зайдет, Москва напомнит об участи Емельяна Пугачева,
да?
Нашим братьям-казакам. Мне кажется, что, конечно, за этим процессом стоит, с одной стороны, конечно, элементарная просто борьба за там, дележ денег на региональном уровне. Да, вот хотят к этому процессу присоединиться и, так сказать, ревнители казаческих традиций. И что-то там как-то перераспределить в свою пользу, тоже пристроиться к этому приятному, аппетитному, теплому, уютному месту.
А да? Была такая национальность казак?
Это скорее, я бы не сказал, что это национальность, да, это, в общем, в принципе, мультинациональность, потому что казакам делало не рождение, насколько я понимаю, да, казакам делало следование определенному образу жизни, да, на определенных территориях, да, впоследствии, да, это уже были, конечно, более бюрократизированные такие российские реалии,
я ты
записывался
спрашиваю,
войско и так далее. Но...
Простите, Николай, они просто на этом настаивают, вот в проекте резолюции, который они хотят передать президенту и Госдуме, вернуть перечень народов и этнических наименований национальности казак, утраченный в XIX веке при переводе государственным решением казаков из народов в сословие.
В принципе, это сословие. С моей точки зрения, то есть то, как это формировалось, это, конечно, типичное сословие. То есть сначала это были просто лихие люди, которые жили на этой огромной степи, да, которая отделяла там море от севера, да, от русского севера. Это такая вот степь, по которой носились постоянно орды грабителей. Да, то с юга, там, то с востока на запад, то с юга на север. И в этих неспокойных местах, да, обитали вот эти вот казаки. Да, это просто люди, которые там либо, так сказать, были вместе с грабителями, либо против. Да? Впоследствии, конечно, царская власть пыталась превратить их в сословие, то есть как бы бюрократизировать их бытие, потому что, собственно, казаки были основной базой всех крестьянских войн, больших крестьянских войн. И, безусловно, государство эта проблема волновала. Наличие на окраинах огромного количества свободных и вооруженных людей, которые привыкли жить грабежом. Да? Это, в общем, конечно, была одна из опасностей российского государства, но это наследие того времени, когда границ не было, потому что российское государство не могло там, эту границу держать, и оно нуждалось в каких-то, так сказать, других силах. Да, потом границы появились, границы расширились, казаки стали внутренним народом, и их стали превращать в сословие уже вот просто, так сказать, приказным порядком. Да? И, конечно, там, я не знаю, убийство каждого очередного атамана, возглавлявшего народную войну против царизма, да, подчеркивало решительность намерений власти. Поэтому я не случайно напоминаю нынешним казакам, чем закончилась попытка бороться с центральной властью в Российской империи.
Но вы их признаете народом или все-таки считаете, значит, настаиваете на том, что это все-таки сословие, что некая субкультура?
Понимаете, не от моего признания, да, зависит, народ это или не народ. Если они чувствуют себя народом, возможно, они народ. Да, я в этом честно сомневаюсь. Я не думаю, что все-таки народ это прежде всего язык. Да, это прежде всего языковая культура для меня. Я, может быть, совершенно в этом не прав, но я считаю, что народ это другой язык. Если они говорят на русском языке, да, это русский язык, абсолютно чистый. Это не украинский язык, нет. Это русский язык. Общая история. У нас общая история. Да, вот что людей делает народом? Да? Язык, предки. У нас общие предки. Я не вижу, в общем, какой-то диаметральной разницы. Да? Они, в принципе, конечно, этнические казаки были очень разношерстными, потому что разные группы населения, да, кто-то бежал, да, с севера, да, от крепостного права, кто-то, наоборот, там, я не знаю, с юга, да. Но, тем не менее, это все равно общность, говорящая на русском языке. И я не вижу оснований. Но если они себя чувствуют народом, сейчас ведь в чем особенность там состояния России нынешнего? Все мучительно ищут опоры, какой-то вообще нравственной, там, я не знаю, опоры. Да? Либералы ищут нравственную опору.
Либералы тоже
они тоже ищут нравственную опору.
Кстати, тоже интересно.
Они тоже пытаются найти какие-то, так сказать, свои там ценности, которые консолидируют Россию. Да? А казаки пытаются там найти какие-то свои ценности, православные свои. Да? Вопрос в том, чтобы мы в конечном итоге не передрались друг с другом.
Я, конечно же, себе выписала замечательный, знаменитый диалог из Тихого Дона, там, где товарищ Штокман как раз вот помогал нам разбираться с историей казачества, и говорил о том, что казаки произошли от русских, говорил он. И на это ему казаки отвечали. Казаки от казаков, от казаков ведутся. Я-то казак, а ты не из цыганев? Нет, говорит Штокман, мы с тобой обои русские. Брешешь, раздельно выговорил Афонька. Казаки от русских произошли. Знаешь про это? А я тебе говорю, казаки от казаков ведутся. В старину от помещиков бежали крепостные, рассказывает Штокман, селились на Дону, их-то и прозвали казаками. Иди-ка ты, милый человек, своим путем. Сволочь какая поселилась. Ишь, поганка, в мужиков захотел нас переделать. Вот что больше всего обидно.
Нет, безусловно, казакам было свойство то, что ненавидела там власть в Санкт-Петербурге или до этого в Москве. Они ненавидели, конечно, другое свободное самосознание, да, потому что логика русских правителей хорошо известна, да. Я ваш царь, а вы мои холопы, да? И эта логика, она сохранилась, в общем, по сей день в той или иной степени. И, конечно, эта логика была неприемлема там целым группам населения, да, это и казаки, это и сибирское крестьянство, которое не знало крепостного права. В той или иной степени, конечно, сибиряки тоже себя не чувствуют частью России.
Давайте мы пока остановимся. Это Николай Усков, мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь ведущие передачи Ксения Ларина и Николай Усков, мой сегодняшний собеседник. Бог с ними, с казаками. Мы тут с коррупцией боремся, поскольку каждый день поступают новости, что опять кого-то допросили, кто-то дал признательные показания. Можно вас спросить, как вы оцениваете эту кампанию антисердюковскую?
Что это такое? У меня ощущение, но я думаю, что я не одинок. Я, по-моему, на «Эхо Москвы» это каждый день слышу. У меня ощущение, что, конечно, в элитах началась какая-то борьба, видимо, борьба за передел собственности, накануне не какого-то большого передела власти. Потому что мы, естественно, не представляем, каково реальное состояние здоровья господина Путина. Мы нереально не информированы про его планы, да, но наверху что-то закрутилось. Я полагаю, что это подготовка действительно к некоторому новому этапу развития страны.
Это всерьез вы воспринимаете?
У меня ощущение такое, потому что я, честно, не очень верю в то, что Путин решил возглавить борьбу с коррупцией, да, в стране. Потому что, мне кажется, нити тянутся на самый верх. И в конечном итоге всегда встанет вопрос, почему эти люди оказались там, да, вы их назначили, да, с какой стати они там, да, почему вы раньше не видели, да, почему вы раньше с этим не боролись, да, об этом кричали все, да, там, блогер Навальный кричит, ноль внимания, да, вот, я сомневаюсь, что у Путина есть реальный там шанс возглавить борьбу с коррупцией, всегда в какой-то момент ему будут задавать вопрос, а что же вы назначили таких людей, а почему они, так сказать, были так наглы и беспардонны, да, значит, они были уверены в том, что с ними ничего не случится, да, почему у этих, у них фамилии еще прекрасные, Пузиковы, Закутайло, да, вот почему эти люди так были уверены в своей вот этой неприкасаемости, что они недвижимость здесь покупали на эти украденные миллионы, да, эти там бесконечные дома, да, да сколько у вас жизни, чтобы иметь столько домов в России, я понимаю, если бы они покупали там дачу на южном берегу Франции, дачу в Тоскане, там, дачу в там, Вермонте, это какая-то логика, да, разные страны, да, там, и одновременно, так сказать, никаких претензий счетной палаты.
Да,
а здесь, здесь они готовились к жизни здесь на века. Да? То есть они были абсолютно уверены в том, что с ними ничего не может случиться, и вдруг что-то случается.
Вы видите, это такая разводка, по-моему, похожа. Вот даже вас это все зацепило, вы это обсуждаете.
А у меня-то, у меня...
Это же в каждом ведомстве такое.
В любом, да. И я, честно, я не уверен, что если Путин реально собрался бороться с коррупцией, что дело не дойдет до него в конечном итоге. Довольно рискованный шаг. Потому что либо, так сказать, сохранять хорошую мину при плохой игре, да, и делать вид, что все в моем царстве и государстве нормально, а это все домыслы, да, врагов страны, да, на деньги ЦРУ и Госдепа. Можно было, так сказать, в конечном итоге там Лужкова посадить, например. Ну, так вот в тот момент сочли это несвоевременным. Сейчас, ну, посмотрим, чем закончится история с Сердюковым, но и с Лужковым, как вы помните, был вопрос, да. Да? Вопрос все равно к первому лицу. А почему он так долго у вас, у всех на глазах воровал, да? А вы что, так сказать, это? А вы этого не знали, не видели? А если вы не знали, то каком основании вы находитесь у власти? Да? Вы плохо информированы, у вас ФСБ, ФСО, я не знаю, что еще. Да? Роспотребнадзор, в конце концов. Да? Счетная палата. То есть у вас куча контрольных ведомств, но эти контрольные ведомства вам что, не докладывали? Вы плохо информированы? Вы
никогда... Нет, но он же ездил даже вот в Владивосток. Он буквально же все это видел своими глазами.
Да, да.
И вот через сколько времени после того, как он там побывал, целый список был оглашен того, чего украли, да, чего, угу. Ничего не досчитались при сдаче. Ну, то же самое и с историей с ГЛОНАССом, то же самое такая
возможно,
же.
Возможно, конечно, возможно, в каком-то там ограниченном там, смысле это работает, конечно, на пиар Путина, да, то есть он борец с коррупцией, он кого-то сейчас посадят, кого интересно,
конечно,
посмотрят.
Это, да. Это такая популистская история.
У меня ощущение, что все равно причины здесь гораздо глубже. Некие, так сказать, вот эти соединительные ткани, которые соединяли эту элиту, консолидировали, они стали трещать. Да? И вот ведь, знаете, когда в ваших руках находится такой огромный бюджет, там, бюджет Министерства обороны или там, бюджет страны, да, то волей-неволей разные группы влияния, они ожесточаются, да, в какой-то момент. Да? И когда они чувствуют, что центр слабеет по какой-то причине или в перспективе ослабеет, они начинают готовиться к тому моменту, когда этот центр исчезнет. Нет, да? И тот, кто сейчас консолидирует в своих руках больше власти, больше полномочий, больше финансовых потоков, тот в конечном итоге окажется в центре, да, или будет решать, кто сядет в центр. То есть я думаю, что
В общем, скорее всего, все-таки это какое-то начало. Причем эта подковерная борьба, она же случалась, она прорывалась и раньше, да. Да, на поверхность. Мы это видели. И не исключено, что мы сейчас просто наблюдаем ее в более ожесточенном виде, да, когда разные ведомства, разные структуры начинают открыто воевать, враждовать друг с другом и бороться, и добиваются каких-то даже результатов.
Не могу вас не спросить еще об одной истории, которая тоже длится и длится. Это история с Pussy Riot. С одной стороны, поступает информация, допустим, из колонии, где находится Мария Алехина, что там просто есть угроза реальной ее жизни. А с другой стороны, мы наблюдаем здесь совершенно какую-то некрасивую... Вот мне, например, ужасно неприятно вообще за этим совсем следить, все, что происходит между адвокатами и их бывшими подзащитными. Следите ли вы за этой историей? Что вы можете об этом сказать?
Я слежу, мне кажется, что это такая достаточно сознательно запущенная кампания по десакрализации Pussy Riot. То есть они сначала были превращены в символ борьбы там, женщин за свои права, там, либералов за свободу, там, всего хорошего против всего плохого и так далее. То есть им стали вручать награды, им сочувствовал весь мир, выучили их имена, там, Мадонна и прочие. И, конечно, репутационно Россия, в общем, теряла очки постоянно. Да, и на международной арене, и власть теряла очки, потому что и церковь теряла очки, потому что как ни крути, Иисус Христос призывает быть милостивы, а вы не милостивы.
Ну, да. Какая-то глупость получается.
И так далее. Да, власть сажает, дает душечку, да, двум, значит, молодым девицам за то, что они, так сказать, вот, который придумал слово «душечка», вот они его хотели, чтобы Богородица его прогнала, да. То есть это все выглядело неприлично. Понизить пафос можно вот этой вознёй, это как с Развожаевым, да, кража с шапок.
Да.
Это понижение пафоса, да, не борец с режимом, а шапки воровал, да, или, помните, Ройзман там шубы воровал у девушек, да, это вот тот же почерк, вот он прямо вот из того же отдела.
То есть это как бы специально вброшенное.
У меня ощущение, да, просто я не знаю, кто конкретно, да, участвует в этом,
тогда,
да, только адвокаты или Самуцевич тоже. Я не знаю.
Мне кажется, Самуцевич точно нет. Хотя я уже не
здесь,
знаю.
Здесь, ну, тут не очень трудно сказать. Но в любом случае мы все, конечно, втянуты в эту историю по десакрализации. Pussy Riot. Мы сейчас вынуждены все занимать ту или иную сторону, обсуждать все это, да, там, сколько денег там получила Самуцевич, и там, сколько денег там Толоконникова от пожертвований. Это уже грязно, да? Какая разница, да? В конце концов, мне кажется, что вообще это такая достаточно интимная вещь, да, опубликовать, кому какие пожертвования куда пошли, да, то есть, в принципе, наверное, да, это должна быть открытая информация, но вообще, по идее, это такой тоже вот информационный вброс, да, начинает, о, она получила 6 тысяч, смотри-ка, Самуцевич, да, то есть в этом есть какая-то, или там Фегин начинает говорить, она, значит, потеряла паспорт, откуда я знаю, где ее паспорт, да, давайте вместе поищем, все это превращается в водевиль, и мне кажется, водевиль совершенно намеренно, потому что я чувствую тот же почерк, да, свести реально важную проблему, да, что две девушки, которые ничего не сделали, сидят в тюрьме, на глазах всего мира, Россия превратилась в какую-то совершенно, там, я не знаю, мракобесную страну. Это страшно, да, и тем не менее, да, мы все это сводим опять к обсуждению каких-то денег, каких-то паспортов, ключей от квартиры. Я полагаю, что просто умным людям нужно спокойнее к этому относиться и лучше не читать этих новостей, да, чтобы не внутренне не служить злу, да, не будить его в себе.
А тем временем Мадонне тоже грозит ответить.
Так уже все, по-моему,
ответку. Нет, ну все, конечно, но все равно вся эта история, она очень тоже показательная, потому что же люди работали всерьез, какие-то проводили заседания, резолюции переводили на английский
язык.
Там,
по-моему, даже судья издевалась над ними.
Вот что это такое?
Это концентрация маразма, да, которая, понимаете, ведь это же там все академик Павлов в свое время объяснил, да, вот зажглась лампочка, началось слюноотделение, да, в стране огромное количество сумасшедших, когда власть начинает вести себя как параноик, когда начинает издавать вот эти вот сигналы, эй, параноики, ау, ко мне, да, вот параноики вылезают из всех углов, начинают подавать суд на Мадонну, обвинять там геев в пропаганде гомосексуализма, еще что-то вот это...
А там, пикет против
требовать
кастрации
педофилов, да,
православный
вот,
пикет.
Пикетировать, да, вот эти испитые, значит, лица, ряженые в орденах, да, украденных, неизвестно где купленных, да, начинают пикетировать какие-то выставки современного искусства. Мне кажется, власть просто вот разбудила этих параноиков, и эти параноики, ну, кто-то, конечно, там, наверное, получает за эту зарплату, за эту зарплату, как там депутат Милонов, наверное, а кто-то, так сказать, добровольно сочувствует, а кто-то просто психически нездоров, да, и это может бесконечно длиться.
Главное не участвовать в этом.
Главное не участвовать, нужно вот затыкать уши, да, не видеть и не вестись на все это, потому что это, конечно, это нагнетание определенного информационного шума.
На этом мы заканчиваем. Это Николай Усков, меня зовут Ксения Ларина, спасибо всем, до встречи.
Простите, как вас представить?
Реклама. 6+.